Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе: пожар в Омской области в интернате для престарелых, 10 погибших, 2 человека в реанимации. Инициатива депутатов Государственной Думы – выплатить каждому россиянину по 4 миллиона рублей за несправедливую приватизацию. Что это? Предвыборный ход или жажда справедливости? В Москве сегодня открывается 29-й международный кинофестиваль. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». Итак, в среду поздно вечером в интернате для престарелых в Омской области в селе Екатерининское вспыхнул пожар. 10 человек погибли, из 7 пострадавших 2 находятся в реанимации. Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека». В МЧС заявляют, что, по их данным, пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем. Подробности в репортаже омского корреспондента «Радио Свобода» Татьяны Кондратовской.
Пожар в доме-интернате для престарелых в селе Екатерининском начался в половине первого ночи по местному времени. После срабатывания сигнализации одна из дежурных медсестер сообщила об этом в сельскую пожарную часть. Она расположена в 3 с лишним километрах, но первый пожарный расчет приступил к спасению людей и тушению пожара уже через 5 минут. В здании находились 317 человек. В ходе спасательных работ было эвакуировано 303 человека. 10 пациентов погибли от отравления продуктами горения. Самому старшему из них было 75 лет. По словам заместителя начальника управления МЧС Вячеслава Пекова, 6 умерли во сне, остальные пытались спастись. Тела 3 мужчин были обнаружены в коридоре, а 1 на балконе. Рассказывает сотрудник управления МЧС Дмитрий Синицын.
На место пожара было направлено 8 пожарных автомобилей. На момент прибытия первого подразделения происходило интенсивное горение на 3-м этаже. Площадь пожара составила 210 квадратных метров. Из них 110 на 3-м этаже, 100 квадратных метров на кровле. Из 317 человек в интернате 8 человек – это обслуживающий персонал. Совместно со специалистами пожарной охраны они спасали людей.
Сейчас на месте происшествия работает оперативная группа под руководством начальника управления МЧС по Омской области Владимира Гуржия. Создан оперативный штаб для принятия экстренных мер и помощи пострадавшим. В Екатерининском работают следователи прокуратуры и исследовательская лаборатория МЧС. По словам пресс-секретаря прокуратуры области Татьяны Булиховой, следователи рассматривают несколько версий, по одной из которых причиной возгорания стал поджог.
Прокуратура Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества. Пока никаких точных данных и версий нет. Поскольку пожарные еще работают на месте происшествия, осматриваются место происшествия. То есть, да, то есть это не окончательная квалификация. К вечеру, либо завтра утром уже будет известно более точно. Предварительные результаты будут.
Сейчас обитатели дома престарелых размещены на 2 этажах корпуса, не пострадавших при пожаре. Как говорят в областном правительстве, Екатерининский дом-интернат оборудован всеми необходимыми средствами пожарной сигнализации. Совсем недавно персонал провел учение по спасению во время пожара. И на реальном пожаре они вели себя профессионально. Для «Радио Свобода» Татьяна Кондратовская, Омск.
Сегодня в Брюсселе открывается саммит Евросоюза, последний под председательством Германии. Встреча глав государств посвящена разрешению проблем с Европейской Конституцией и ее ратификацией. По мнению экспертов, однако, есть риск, что саммит закончится безрезультатно, так как число спорных пунктов выросло непосредственно накануне. С подробностями наш корреспондент Юрий Векслер.
Ангела Меркель, конечно же, хотела завершить свое председательство ясным планом ратификации всеми странами-членами ЕС Европейского конституционного договора. Но главным камнем преткновения на пути к этому стало желание польского руководства пересмотреть прописанную в тексте Конституции формулу голосования в Совете Европы, так называемую формулу двойного большинства, по которой решение считается принятым, если за него проголосовало 55% государств, но при этом население стран, проголосовавших «за», должно составлять не менее 65% всего населения Евросоюза. Вместо этого Польша настаивает на новой формуле, при которой каждая страна располагает одним голосом с весом, равным квадратному корню из числа жителей страны. Премьер-министр Польши Качинский в последний момент несколько смягчил тон, дав понять, что хочет только обсуждения своего предложения, но не желал бы торпедировать саммит. Но еще одну торпеду, похоже, готовы выпустить англичане. Их министр иностранных дел Маргарет Беккет обвинила Германию в плохой подготовке саммита, а согласно некоторым сообщениям, Великобритания намерена добиваться еще больших ограничений и без того скромных прав будущего министра иностранных дел Евросоюза. Фаворитом на этот пост считается испанец Хавьер Солана, и Испания намерена в ответ заблокировать введение поста постоянного президента Евросоюза, на который предложена кандидатура Тони Блэра. Вольфганг Герхард, руководитель фракции либералов в германском Бундестаге, верит в возможность компромисса. Евросоюзу приходилось в прошлом и придется и в будущем вести подобные переговоры. Всегда находятся механизмы компенсации, при которых страна, не получившая удовлетворения своих особых требований, получает вместо этого уступки в других вопросах. Я не могу поверить, что руководители Польши действительно хотят стать в одиночестве на пути выхода из конституционного кризиса Евросоюза. Что же все-таки будет, если саммит закончится провалом? На этот вопрос попытался ответить Райндер Штейнблок, ведущий эксперт партии «Зеленых» по вопросам европейской политики. Если согласие в процедуре принятия решений и по другим вопросам достигнуто не будет, что будет действительно равносильно большому скандалу, Европа будет дальше развиваться с меньшим числом идущих вместе государств, что означает Евросоюз с различными скоростями развития его членов. Это, безусловно, плохой вариант. Но и тогда придется нескольким европейским странам, взявшись за руки, искать ответы на вызовы глобализации. Выдержит ли Евросоюз испытание на прочность и будет ли признан период председательства Германии в ЕС успешным, об этом мы узнаем в ближайшие два дня по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня, 21 июня, открывается 29-й Московский международный кинофестиваль. Откроется он фильмом прибывшего накануне в Москву Эмира Кустурицы. Фильм называется «Завет». Новый фильм знаменитого сербского режиссера на недавно прошедшем Каннском фестивале был признан критиками одной из самых смешных лент. Несмотря на серьезное отношение к московскому кинофестивалю со стороны государства, его участники и простые зрители могут столкнуться с неожиданными проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Московский международный кинофестиваль – одно из немногих мероприятий в стране, к которому по-прежнему серьезно относятся государственные чиновники, говорит Александр Голутва, заместитель руководителя агентства по культуре и кинематографии.
Как известно, существует указ президента, который определяет ежегодное проведение Московского международного кинофестиваля. В этом году у нас новость. Изменился подрядчик, организация, которая проводит фестиваль. Есть такая организация, которая называется «Медиафест». Естественно, это дополнительные сложности, привлечение новых кадров. Целый ряд сотрудников, которые будут работать на фестивале, будут делать это первый раз. В этом году мы направляем на финансирование Московского фестиваля 90 миллионов рублей. Эта сумма примерно такая же, как и в прошлом году. Все остальное – это уже дело организаторов фестиваля.
Смена подрядчика, на которую ссылается Александр Голутва, связана со скандальным расставанием Никиты Михалкова с бессменным директором фестиваля, руководителем медиапрокатной организации «Интерфест» Ренатом Давлетьяровым. Организация, которая теперь исполняет роль подрядчика, полностью подконтрольна Никите Михалкову. Успеет ли компания «Медиафест», дочернее предприятие студии Михалкова 3Т, подготовить условия для работы жюри и сотен гостей, наконец, для зрителей в кинотеатрах «Октябрь художественный», в Доме кино, где будут идти основные программы. Отвечает Наталья Семина, генеральный директор «Медиафеста» и, соответственно, генеральный директор Московского международного кинофестиваля.
В сжатые сроки нереальные, потому что никто не верил. Мы все время в затылок слышали, что за такой срок, ну, два месяца, невозможно сделать программы. Все проблемы бытовые, организационные делают новые люди. Это очень тяжело, но, тем не менее, мы, в общем, работаем как на передовой. Даже не в три смены, по-моему, просто круглосуточно.
Скорость, с которой новой команде пришлось готовить фестиваль, заставляет сомневаться и в качестве конкурсной программы, и параллельного конкурса экспериментального кино «Перспективы». Гарантией качества могут выступить пока только имена отборщиков. В этом году ими стали глава «Фепрессии» Андрей Плахов, кинокритик Петр Шапотинник и арт-директор фестиваля Кирси Тюкюлянин. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
В Москве четверть первого. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке между милиционерами и военными погибли 4 человека, 6 ранены. Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело в связи с пожаром в доме для престарелых, в результате которого погибли 10 человек. Судебная коллегия Читинского областного суда оставила в силе решение о продлении срока содержания Михаила Ходорковского в местном СИЗО до 2 июля. Российской журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Европейский час». Его темы – выставка «Европа без границ» в Эрмитаже, берлинская премьера позднейшей оперы Моцарта «Милосердие Тита», новая книга о киносценаристе Танино Гуэрра, что покупают коллекционеры, русское искусство на британских аукционах и, конечно, европейский музыкальный календарь. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня 21 июня. Самое время рассказать, о чем пишут сегодня газеты. И одна из главных тем прессы – тема пенсии и пенсионного возраста. Больше меня об этом знает наш обозреватель Валерия Шабаева, которая сейчас рядом со мной в студии. Валерия внимательно читала публикации на эти темы и расскажет подробно. Так ведь?
Совершенно верно, Михаил. Итак, газета «Коммерсант» пишет сегодня, что Минздрав соцразвития и Минэкономразвития подготовили свои предложения по софинансированию государством пенсионных отчислений граждан. Обе концепции имеются в распоряжении редакции. И обсуждаться эти концепции будут или уже обсуждаются как раз сегодня на совещании у первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Концепции разработаны в связи с поручением Владимира Путина, который в апрельском послании Федеральному собранию попросил правительство разработать механизмы, которые могли бы стимулировать граждан добровольно копить себе на пенсию. Такие рекомендации Владимир Путин дал в связи с тем, что в пенсионной системе назревает кризис из-за ухудшения демографической ситуации. Итак, две концепции, которые призваны решить эту проблему, или, по крайней мере, частично ее решить. Концепция Минздрава предполагает три варианта добровольного участия граждан в программе добровольного финансирования пенсии посредством заключения договоров с негосударственными пенсионными фондами. Оптимальный вариант состоит в том, чтобы гражданин заключал договор с негосударственным фондом, перечислив в него свою половину денег. После этого государство перечислит свою часть и общую сумму фонд будет инвестировать ценные бумаги. Предложение Минэкономразвития более радикально. Согласно концепции, разработанной по отношению ко всем гражданам, будет установлен порядок уплаты дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в размере 3% от базы. С целью повышения охвата участников предлагается сделать участие граждан в программе по умолчанию. Эксперты считают, что по сути речь идет об увеличении подоходного налога на 3%, то бишь составлять он будет 16%.
Валерия, а вот помимо внутренних рецептов, насколько мне известно, Россия получила рекомендации Всемирного банка. И что же предлагает эта организация, чтобы с меньшими потерями пережить демографический кризис?
Ну вот даже трудно сказать, лучше она предлагает или хуже она предлагает. Вариант. Но, во всяком случае, Всемирный банк предлагает увеличить пенсионный возраст. В общем-то, рецепт не очень новый, но, тем не менее, вот он такой. А связано это с тем, что по расчетам Всемирного банка к 2025 году средний возраст жителей 28 стран Восточной Европы и бывшего Советского Союза увеличится до 40-45 лет, а к 2050-му до 49 лет. Лидерами, причем в демографическом регрессе, станут Россия, Украина и Румыния. Так вот, смягчить последствия вот этого старения населения можно, повысив пенсионный возраст ни много ни мало до 65 лет, считает Всемирный банк. В России он сейчас, напомним, 55 лет для женщин и 60 для мужчин. А вот в Дании, например, 67 лет для всех. Так вот, Всемирный банк предлагает выровнять пенсионный возраст для мужчин и женщин и поднять его. Кроме этого, планку предлагается увеличить и потому, что в России начинают работать лет в 25-26, и гражданам нужно дать больше времени для того, чтобы они могли заработать себе на пенсию. Есть уже и реакция наших соотечественников. Председатель Комитета социальной политики Госдумы Андрей Исаев утверждает, что такая мера неприемлема в условиях низкой продолжительности жизни.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы подготовила Валерия Шабаева. Депутаты Государственной Думы предлагают государству, правительству отдать долг народу. Вице-спикер Думы Сергей Бабурин и его коллега Виктор Алкснис внесли на рассмотрение Думы законопроект, который предусматривает выплату каждому россиянину 4 миллионов рублей в качестве компенсации за несправедливо, по их мнению, проведенную в начале 90-х годов приватизацию. Граждане России были обмануты, заявляют депутаты. По их словам, сегодня есть все возможности для того, чтобы вернуть народу ту долю собственности деньгами, которой он был фактически лишен из-за несправедливо проведенной приватизации. Наблюдатели считают эту инициативу предвыборным ходом, попыткой заработать популярность в народе. Перед выходом передачи в эфир я побеседовал с одним из авторов законопроекта Виктором Алкснисом. Почему именно сейчас вот вы решили внести такой законопроект о том, чтобы каждый россиянин получил по 4 миллиона рублей?
Ну, я думаю, что этот вопрос уже давно назрел и уже давно даже перезрел. Учитывая то, что ваучерная приватизация по Чубайсу выяснилась, это большой обман, в котором, к сожалению, участвовало все население страны, и именно это население пострадало в результате этого обмана, необходимо что-то делать. Получается сегодня так, что Российская Федерация сегодня бьет все рекорды, удивляя весь мир ростом числа миллиардеров и миллионеров, а ведь их состояние основано на приватизированных некоторых народных предприятий, которые до этого принадлежали всем, а в результате достались небольшой кучке олигархов, которые представляют, ну, явное меньшинство нашей страны, там, по разным оценкам, от 2 до 5% богатых людей, которые реально получили собственность. И поэтому мы считаем, что необходимо учреждать в Российской Федерации возвратный фонд общенародной собственности, который должен быть сформирован на базе всей публичной собственности, находящейся на территории Российской Федерации и за рубежами ее. Недовольство граждан растет. Я напомню, что в свое время Чубайс обещал каждому жителю России за один ваучер по 2 «Волги», но так свое обещание не выполнил. Ну а мы сейчас на основе данных ученых Академии наук, которые представили оценочные данные, сколько же приходится на каждого гражданина России национального богатства, вот и попытаться все это реализовать.
И насколько я понимаю, вы предлагаете, чтобы это государство рассчиталось со своими гражданами, выплатив эти деньги по 4 миллиона рублей из стабфонда и золотовалютного резерва.
Источники наполнения возвратного фонда: государственные предприятия, частные приватизированные предприятия и иное имущество. То есть все, что есть на территории Российской Федерации, все это входит в состав возвратного фонда. Да, для выплат используется в том числе и стабилизационный фонд, и золотовалютные запасы Российской Федерации. Но этот фонд, он создается вместе, всем, исходя из того, все, что есть на территории Российской Федерации.
И речь идет о том, чтобы выбрать какой-то один день, и именно в этот день, там, допустим, это будет 15 сентября, и в этот день дать всем по 4 миллиона рублей.
Ну, в принципе, какой, в упрощенном виде можно и сказать и так.
Насколько это возможно?
Вот мы его внесли, давайте посмотрим, что скажет на этот закон в российское правительство.
Есть у вас какие-то предположения относительно того, насколько, ну, скажем, он проходящий, этот законопроект?
Честно признаюсь, что вряд ли у него он имеет перспективы для получения этих денег. Но тут я, может быть, не совсем верно сказал, что эта выплата будет единовременно, потому что единовременно 4 миллиона рублей вряд ли кто сможет выплатить. Но то, что вот этот фонд в течение какого-то определенного времени должен эти 4 миллиона рублей выплатить, это без сомнения.
Виктор Иванович, а тут не получается, что таким образом приватизация была актом подсудным, скажем так, незаконным или преступным?
Скажем, если брать мою личную точку зрения, да, я считаю, что это была преступная приватизация.
А вот в этом смысле как получается? Тогда удастся добиться выплаты этих средств? Многие экономисты, например, считают, что все было по закону.
Гайдар, что ли, и Чубайс? То с их точки зрения все было по закону. А, скажем, с точки зрения академика Львова это являлось незаконным, и с точки зрения большинства ведущих экономистов страны, все, что происходило в 90-е годы, это было незаконно, проводилось с нарушениями даже тех законов, которые имелись на то время, и оно делалось, приватизация делалась по понятию. Надо было в кратчайший исторический срок как можно побыстрее прихватизировать. Все украсть надо было в тот период, и все, и это была задача выполнена.
Это был один из авторов законопроекта Виктор Алкснис. Прокомментировать предложение депутатов я попросил бывшего министра экономики России, а ныне научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина.
любая приватизация, когда она производится, получается несправедливой. И поэтому ее результаты кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кроме того, когда приватизация ровным слоем размазывается по большому количеству собственников, она делается абсолютно бессмысленной, потому что для того, чтобы развивать экономику, нужны инвестиции. Эти инвестиции, те люди, которые получат по 4 миллиона рублей, вкладывать я не буду. Это главным образом пойдет на потребление. И в этом смысле, когда проводилась приватизация, то было заведомо известно, что нужна определенная концентрация собственности. И предполагалось, что в результате приватизации, в которой применялись приватизационные чеки, ваучеры, потом будет идти процесс перераспределения, кто-то будет покупать, кто-то будет продавать. Предсказать результаты этого перераспределения было, конечно, невозможно. Поэтому о первом этапе приватизации не может быть и речи, потому что там, как говорится, свою долю получили все. Я напомню, что эта доля была 29%, нужно было отдать на ваучеры для всего населения. Остальное это было по закону, трудовым коллективам, администрации, в зависимости от избранной модели приватизации. Но это сильно, там все законно, и поднимать этот вопрос, это значит просто попытаться нажить себе политический капитал, поскольку предлагать ничего не стоит, а результат, вот видите, защитники народа нас ограбили.
Вы считаете, что у этого законопроекта нет будущего и хода ему?
Я думаю, что он не пройдет, но я не исключаю, что это в другой ситуации такой же закон может выдвинуть Единая Россия, если уж очень понадобятся какие-то популистские мероприятия, то тогда, конечно, это будет более опасно. Самый спорный приватизация – это денежная приватизация, когда проводились залоговые аукционы. Залоговые аукционы охватывали 12 значительных объектов. Я не настаиваю на том, что это была нравственной точки зрения абсолютно чистая операция. Но здесь 12 хозяев, которые получили в результате, двое в эмиграции, треть сидит в тюрьме. Крупные предприятия, которые к настоящему времени существуют, кроме Норильского никеля и Альфа-групп, которая является владельцем пакета акций ТНК, эти компании проходили по залоговым аукционам. Эти собственники продемонстрировали свою эффективность, они доказали, что они обеспечили более эффективную работу предприятий.
Таково мнение научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина относительно выплаты 4 миллионов рублей каждому гражданину России за несправедливо проведенную, по мнению депутатов Бабурина и Алкснеса, приватизацию собственности в России. В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Новости двух мегаполисов. Репортаж о том, как в Москве решают проблемы автомобильных пробок. Обзор региональной печати, экономическая панорама и в завершении часа новости спорта. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Тема «После бакинского саммита ГУАМ». Гость программы – посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Ведет программу Виталий Портников. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в перестрелке между милиционерами и военными погибли 4 человека, 6 ранены. Конфликт возник в среду вечером, когда сотрудники госавтоинспекции пытались проверить документы у бойцов батальона «Запад». Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело в связи с пожаром в доме для престарелых, в результате которого погибли 10 человек. Дело расследуется по статье «Умышленное уничтожение имущества, повлекшее по неосторожности смерть человека». Судебная коллегия Читинского облсуда оставила в силе решение нижестоящей судебной инстанции о продлении срока содержания Михаила Ходорковского в местном СИЗО до 2 июля. Российской журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба США. Суд в Москве вынесет сегодня решение по жалобе о незаконности обыска в фонде «Образованные медиа». В Брюсселе открывается саммит Евросоюза. В центре внимания основные положения договора, который может заменить существующий спорный вариант Европейской конституции. В Багдаде в результате взрыва заложенной на дороге бомбы погибли 2 военнослужащих США. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл прибыл в Пхеньян для обсуждения перспектив многосторонних переговоров по ядерной программе Северной Кореи. Лидеры Израиля, палестинской автономии, Египта и Иордании могут встретиться на следующей неделе в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщила представитель израильского правительства. Президент США Джордж Буш заблокировал закон о государственном финансировании исследований стволовых клеток. Великобритания выразила сожаление в связи с реакцией мусульманских стран на возведение в рыцарское достоинство писателя Салмана Ружди, автора сатанинских стихов. В Москве сегодня открывается 29-й международный кинофестиваль. В конкурсную программу включено 20 фильмов из 15 стран.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. За развитием событий следит моя коллега Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сейчас у нас в эфире рубрика «Новости двух мегаполисов». Коротко о главных событиях Москвы и Санкт-Петербурга расскажет Татьяна Волович.
Петербург. Городской суд отказал родственникам погибших в катастрофе под Донецком в удовлетворении их требований, оставив в силе решение, вынесенное судом Московского района. Вчера состоялось кассационное заседание по двум искам родственников Государственной транспортной компании «Россия». Суд предписал в среднем выплатить по 250 тысяч за каждого погибшего, в то время как родные погибших, руководствуясь мировыми стандартами и практикой, требовали около 9 миллионов рублей. Москва. Областная прокуратура начала проверку всех детских оздоровительных учреждений на территории региона в связи со случаями массовых отравлений детей в лагерях летнего отдыха. С начала июня отмечены случаи массовых отравлений в двух районах – Русском и Наро-Фоминском, где были госпитализированы в общей сложности 99 детей. В прокуратуре не исключают, что по итогам проверок будут возбуждены уголовные дела. Петербург. В Пушкине может быть снесен дом, где жил и работал писатель Алексей Толстой. Это здание называют еще домом Вуича. Комитет по охране памятников исключил дом Толстого из списка объектов культурного наследия. Хотя именно здесь классик русской литературы прожил 8 лет, и в этих стенах в середине 30-х годов он написал вторую часть романа «Петр I» и сказку «Буратино». На престижную территорию в самом центре царского села претендует строительная фирма «Ракурс», представители которой считают, что ценности дом не представляет, так как неоднократно перестраивался. Внук писателя Михаил Толстой такой подход расценил как культурное киллерство.
Этот дом как культурно-исторический памятник, как памятник культурных событий первой трети 20 века, который имел решающее значение для Петербурга и для России, как историко-культурный объект, можно, например, это не рассматривать, и тогда дом снять с охраны. Это означает, что за деньги строительных организаций происходит наемное, заказное культурное киллерство.
Общественность города Пушкина неоднократно обращалась к властям с предложением организовать в доме Толстого литературный музей, однако оно так и не встретило поддержки. Москва. 66-ю годовщину начала Великой Отечественной войны столица встретит новой поминальной церемонией. 22 июня по Москве-реке пустят траурные венки с горящими свечами в память о павших воинах. Это произойдет в 4 часа утра на Ростовской набережной. Одновременно в небо запустят 1000 воздушных шаров-фонариков. Петербург. Сегодня вечером в Царском селе стартует Кубок мира по воздухоплавательному спорту по дисциплине «Тепловые дирижабли». В соревнованиях примут участие 46 экипажей из 24 стран мира, в том числе из Бразилии, Нидерландов, Испании и Люксембурга. В рамках соревнований состоится и всемирная воздухоплавательная фиеста. В небо над историческим центром Петербурга поднимутся около 40 тепловых летательных аппаратов, дирижаблей и воздушных шаров. Соревнования продлятся до 28 июня. Новости Москвы и Петербурга. 21 июня. Татьяна Волович.
Главная тема рубрики «Новости двух мегаполисов» сегодня московская. Туннель на Ленинградском проспекте в столице будет закрыт на реконструкцию в конце июня, начале июля. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил Геннадий Громов, главный инженер НПО «Космос». Эта организация ведет работы. Предполагается, что реконструкция туннеля продлится 5 месяцев. Строители говорят, что значительно расширят наземную часть Ленинградки, но автомобилисты все равно готовятся к пробкам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Реконструкции Ленинградского тоннеля с волнением ожидают тысячи водителей, ежедневно проезжающих по Ленинградскому проспекту. Сначала сообщалось, что тоннель закроют 16 июня, но московские власти решили перенести это неприятное, но необходимое мероприятие на конец месяца. Сейчас на Ленинградке расширяется проезжая часть, а кое-где убираются светофоры. О подробностях реконструкции тоннеля мне рассказал главный инженер НПО «Космос» Геннадий Громов.
Точных дат пока по закрытию нет, но ориентировочно вот мы ожидаем на следующей неделе в районе 25-28 июня закрыть прямой ход с Балтийской улицы на улицу Алабяна. И уже в конце июня, в начале июля, закроется полностью Ленинградский тоннель на 5-6 месяцев.
Как будет организовано вообще движение на этом участке дороги?
В момент, на период строительства у нас планируется, что сейчас ведется и выполняется работы по расширению Ленинградского проспекта в сторону области, в сторону центра. Планируется расширение поворотов с улицы Алабяна. Планируется сделать столько же полос движения, сколько было до закрытия Ленинградского тоннеля в районе метро «Сокол». То есть у нас было 3 полосы в сторону области и 3 полосы в сторону центра. А после закрытия тоннеля у нас такое же количество полос сохранится в районе вот метро «Сокол». Дальше у нас будет убран светофорный объект пересечения Новопесчаной улицы с Ленинградским проспектом. Троллейбусный разворот мы уже убрали оттуда.
И что будет в итоге?
В итоге мы отреконструируем существующий тоннель на Ленинградский проспект. То есть будут заменены стены, грубо говоря, пол и потолок будет полностью заменен. В районе пересечения с улицей Алабяна и Балтийской улиц, вот Ленинградского тоннеля, внизу будет заложен стартовый котлован для строительства нового тоннеля с улицы Балтийской на Алабяна.
Геннадий Михайлович, ну и вот нарисуйте нам, пожалуйста, прекрасную картину. Как будет выглядеть обновленная Ленинградка?
Ну, обновленная Ленинградка будет выглядеть так. 3 полосы движения в сторону области по Ленинградскому тоннелю, в сторону Ленинградского направления. 3 полосы в обратном направлении в сторону центра, бессветофорное движение. Потом по Волоколамскому направлению тоже по 3 полосы в оба направления. И улица Балтийского Новобяна будет тоже по 3-4 полосы в каждом направлении идти по этим улицам. То есть тоже без светофоров. Сейчас мы вот знаем, что в этом районе постоянно стоит пробка. И помимо этого еще будет сверху вот над тоннелями разворотные площадки, трамвайный поворот разворота, вот, который там существующий сейчас в районе метро «Сокол». И практически весь этот узел будет без светофоров. То есть в перспективе получится, что свободно можно из центра Москвы выехать за город уже, в область туда, без светофоров.
Журналист и автомобильный эксперт Юрий Гейко ездит по Ленинградке почти каждый день. К ремонту магистрали относится с пониманием и сравнивает процесс с лечением затянувшейся болезни. Откладывать лечение опасно для жизни.
Ой, ну знаю вот это место хорошо, знаю, я там езжу чуть ли не каждый день. Я вам скажу, что если расширить проезд автомобилей над туннелем, то можно избежать всяких катаклизмов, потому что в туннеле, насколько я помню, два ряда в одном направлении, два ряда в другом направлении. А наверху, на поверхности, там убрать все светофоры, пересечения с Балтийской улицей и продолжение этой улицы Алабяна. И можно будет спокойно так же точно ездить и такую же иметь пропускную способность поверху, как и в туннеле, если грамотно, разумно построить движение транспорта наверху туннеля. Вот и все.
А как вы вообще относитесь к проекту реконструкции Ленинградки? Он такой сложный, многоступенчатый.
Знаете, я вообще к проектам реконструкции отношусь положительно, потому что хуже не будет. Даже третье кольцо, которое сейчас притча во языцах, и которое все клянут, оно все равно разгрузило Москву. Что бы там ни говорили о том, что его сделали некачественно, а его действительно некачественно сделали. Об этом можно долго говорить, почему именно. Можно подумать, что у наших дорожников, проектировщиков нет опыта, и они никогда не были за границей, не изучали опыт других стран. Как это сделано, например, в Соединенных Штатах. Мне, например, сказали, что они из заграничных командировок не вылезают. Но этого незаметно по дорогам, по нашим. По крайней мере, по Третьему кольцу. Где постоянные пробки из-за неумелого проектирования. Если здесь удастся избежать вот таких же недостатков, и грамотно построить поверху движение, то все будет нормально. А вообще я отношусь к реконструкциям положительно, потому что Москва должна расширяться, Москва прибавляет и население, и автомобилей, и деваться тут некуда. И, к сожалению, мы идем с запозданием с точки зрения всех этих реконструкций. Это надо было бы предвидеть и делать в упреждающем режиме.
То есть вы как автомобилист готовы потерпеть?
Ну а что делать? Конечно, вы понимаете, это ведь такая ситуация, как болезнь. Чем больше думаешь, только не сейчас, потом, тем меньше надежд на выздоровление. Это будет все хуже и хуже.
Говорил журналист, автомобильный эксперт Юрий Гейко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас у нас в эфире обзор региональной печати. Сегодня обзор из Саранска, из Мордовии. Авторы газетных материалов приводят неизвестные подробности начала Великой Отечественной войны, подсчитывают убытки от проведенного неделю назад Дня города и сетуют на то, что в республику приезжает мало иностранных высококвалифицированных специалистов. Обзор газет подготовил Игорь Телин.
Накануне 22 июня большинство мордовских газет обратилось к военной теме. На их страницах публикуются воспоминания фронтовиков и ветеранов труда, стандартный для региональной прессы набор материалов. Отличается от всех других публикаций в еженедельнике «Время». Научный сотрудник Мордовского мемориального музея Валентина Ковшова решила рассказать о фактах, о которых в Мордовии никогда прежде в прессе не говорили. Война – не только героизм, но и предательство и трусость, и нежелание воевать, говорит автор материала.
Вместе со всеобщим пафосом, когда тысячи молодых людей уходили на фронт добровольцами, было и другое в нашей Мордовии. Об этом не всегда было принято говорить. Мобилизация заставала людей врасплох, как и война. Многие оказались не готовы к ней просто психологически. Далеко не все мужчины горели желанием пойти на фронт, отправиться в армию. Они опаздывали на сборные пункты, уничтожали свои военные билеты. Кто-то даже уродовал или отрубал себе пальцы, кто-то наносил себе другие увечья.
Число только пойманных дезертиров в Мордовии, пишет музейный работник Валентина Ковшова в газете «Время», ежегодно исчислялось тысячами. Миллионами, но уже рублей, исчисляются траты администрации Саранска на организацию и проведение неделю назад Дня города. Об этом сообщает независимый еженедельник «Мордовия сегодня». Только приглашение на праздник авиагруппы «Русские витязи», в течение получаса показывавшей прямо над головами горожан на самолетах Су-27 фигуры высшего пилотажа, обошлось городской казне в 8 миллионов рублей. Всего, по данным оппозиционной газеты, на праздник из бюджета было затрачено около 80 миллионов. Праздники, конечно, нужны, но, может быть, не столь масштабные и дорогие, особенно если учесть, что Мордовия – один из самых бедных регионов Поволжья. Разумно ли городу тратить такие средства, если до сих пор не отремонтирован парк, если в спальных районах нет дорог и уличного освещения, а некоторые районы Саранска даже не обеспечены жизненно необходимым водопроводом, пишет еженедельник «Мордовия сегодня». Да, у республики много экономических проблем, а средняя зарплата в регионе – самая низкая в Приволжском федеральном округе, но и она может показаться кому-то огромной суммой. Иностранцы, преимущественно из стран СНГ, едут в республику в поисках работы. Количество прибывших в республику иностранных граждан и лиц без гражданства продолжает увеличиваться, сообщает газета «Вечерний Саранск». В этом году в регионе зарегистрировано уже 4500 иностранцев. Ну, вот незадача. Большинство из них, получивших разрешение на работу, не имеют специального образования и являются низкоквалифицированной рабочей силой. Естественно, что республиканские власти хотели бы, чтобы все иностранцы были высококлассными специалистами. Но таковые почему-то в Мордовию не едут, пишет столичная вечерка. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Это был обзор региональной прессы. Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в перестрелке между милиционерами и военными погибли 4 человека, 6 ранены. Прокуратура Омской области возбудила уголовное дело в связи с пожаром в доме для престарелых, в результате которого погибли 10 человек. Судебная коллегия Читинского областного суда оставила в силе решение о продлении срока содержания Михаила Ходорковского в местном СИЗО до 2 июля. Российской журналистке Анне Политковской посмертно присуждена почетная награда Национального пресс-клуба Соединенных Штатов Америки. Об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире время экономических новостей. Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России с 8 по 15 июня впервые за последние 4 месяца снизились примерно на 0,4% и составили 405 миллиардов долларов. Об этом сообщил Центральный банк страны. Объем внешней торговли России в январе-апреле 2007 года увеличился на 18,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 158 миллиардов 600 миллионов долларов. В том числе экспорт вырос на 8,4%, примерно до 99 миллиардов долларов, а импорт более чем на 40% до 59,5 миллиардов долларов. Министерство финансов России не видит серьезной угрозы для национального страхового рынка со стороны иностранных инвесторов, сообщил представитель министерства Алексей Саватюгин. Ведущие страховые компании США и Европы, по его словам, уже работают в России, однако доля их участия в целом по рынку не превышает 5%, что является незначительным показателем даже по сравнению с банковским рынком, где эта доля превышает 18%. Добыча нефти и газового конденсата в России в январе-мае выросла на 3,2% по сравнению с таким же периодом прошлого года до 202 миллионов 600 тысяч тонн. Объемы добычи природного газа за 5 месяцев года составили примерно 284,5 миллиарда кубометров. Это на 0,2% больше, чем в январе-мае прошлого года. Россия к 2025 году должна занять третье место в мире по производству гражданских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с нынешнего 1% до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, назвав эту задачу стратегической. Сегодня только крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиационные заводы вместе взятые. Парламент Швеции одобрил планы правительства страны по приватизации 6 государственных компаний, среди которых крупнейший в Скандинавии оператор телефонной связи – компания Telia Sonera, которой принадлежат также 36% акций российской компании «Мегафон», третьего в стране оператора сотовой связи. В целом государственные активы в 6 компаниях вместе взятые оцениваются в Швеции в 35,5 миллиардов долларов. Средства от их продажи будут направляться на погашение государственного долга. Курс доллара на сегодня 25 рублей 94 копейки, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 82 копейки, по сравнению со средой он также подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» традиционно спортивный обзор. Со мной в студии наш обозреватель Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Итак, каковы же новости мира спорта?
Добрый день, Михаил. Ну, главным событием среды, несомненно, стали полуфинальные матчи молодежного чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни в Голландии. Там сейчас находится мой коллега Олег Винокуров. И послушайте его рассказ о том, что происходило вчера на футбольных полях.
Полуфиналы молодежного чемпионата Европы, завершающегося в Голландии, полностью оправдали ожидания как болельщиков, так и специалистов. Один завершился предсказуемой победой фаворита, а другой стал подлинным украшением турнира, подарил зрителям невероятную интригу, волю потрепал нервы и в итоге принес безумную радость всей стране хозяйки турнира. Понятно, что молодежное первенство не вызывает такого наплыва иностранных болельщиков, как взрослое. Поэтому трибуны стадиона Аби Ленстера в Херенвене во время матча Голландия-Англия были ровно окрашены в оранжевый цвет. Англичане, конечно же, встречались. Кто в белых футболках национальной команды, кто в майках родных клубов. Но никто и не подумал выделить для них отдельный сектор. Так что все они растворились просто в оранжевом море. И определить хотя бы приблизительно, какой процент среди 20 с лишним тысяч болельщиков составляют гости с Альбиона, не представлялось возможным. Зато стало понятно, насколько победа в том матче была важнее для Голландии, как для страны в целом, а не как для команды. Выиграть-то отчаянно стремились обе сборные, естественно. Видимо, исторически голландцы придают воспитанию молодых игроков особое значение, ведь даже их ведущие клубы славятся на весь мир не столько громкими достижениями, коих, к слову, тоже немало, сколько умением растить новых мастеров. Ну а в том, как это дело здесь поставлено, я смог убедиться с первых же минут пребывания на территории стадиона. Это было в момент аккредитации, она проводилась в административном здании, расположенном на некотором удалении от главной арены посреди тренировочного комплекса. И вот окружали это здание ни много ни мало 9 натуральных полей и одно искусственное. Но пока я там находился, заняты были не все, 2 или 3 пустовали, но на остальных занимались сотни детей всех возрастов. Тут, как правило, и просится восклицание. И это в каком-то Херенвене. Ну да, каком-то. Конечно, житель такого мегаполиса, как российская столица, может свысока смотреть на маленький Херенвен, на площади которого наверняка не удалось бы и все московские рынки разместить. Тут ни масштаб, ни размах несопоставимы, как и, естественно, несопоставима и футбольная инфраструктура. Правда, тут уже сравнение пойдет в обратную сторону. И кто из двух городов гигант, а кто карлик, так сразу и не сообразишь. И вот этот маленький, но очень футбольный Херенвен стал вчера ареной большого футбольного праздника. С самого утра по улицам разносилась веселая музыка, бродили живописные толпы болельщиков, а между ними передвигались на ходулях артисты местного театра в ярких костюмах. В общем, как и полагается, всеобщее веселье и ликование. Продолжилось народное гуляние, естественно, и после матча, хотя сил радоваться уже ни у кого не осталось. Все эмоции были выплеснуты на поле Абеленстра. Действительно, чем это не эпохальный матч? Классный гол англичанина Литы, бесчисленные отчаянные попытки сравнять счет – и та самая удавшаяся на последней минуте, когда хорошо знакомый россиянам Рихтерс, это тот самый, который забил один из голов в товарищеской встрече двух молодежных сборных, когда в одиночку разобрался в штрафной площади россиян с 5 соперниками. Так вот, здесь он эффектно пробил через себя, восстановив равновесие. А потом было полное драматизма дополнительное время, когда один из английских защитников, Ануоха, получив травму, просто ушел с поля, поскольку все замены уже были сделаны. А другой, Тейлор, остался в игре, но ужасно хромая, с трудом перемещался по полю. И в это время англичане уже не помышляли ни о каких контратаках, но отбивались стойко и мужественно, как, собственно, это им и свойственно, и как только они, наверное, могут это делать. И завершила все сверхдолгая серия пенальти. Кстати, это довольно характерно для молодежных команд, чьи вратари, как правило, не умеют отбивать 11-метровые. Здесь победитель определился в конце второй ротации уже. 13-12, таков счет. Ну, в общем, все было справедливо. Еще на 3 дня продлился общенациональный голландский праздник. Англичанам, наверное, вообще не было смысла выходить в финал, потому что, учитывая травмированных и дисквалифицированных, а надо сказать, что немецкий арбитр щедро раздавал им желтые карточки, так вот у них бы едва хватило полевых игроков на основной состав с заменами. О чем, интересно, думал главный тренер английской сборной Стив Макларен, наблюдая за тем матчем? О том, что у его команды есть отличная смена, это факт. Причем в отношении не только англичан, но и всех остальных, потому что уровень мастерства на этом турнире таков, что практически любого игрока можно хоть сейчас приглашать в национальную сборную. Ну, кстати, многие так и делают команды. И еще, наверное, Макларен думал об особой судьбе всех английских сборных, для которых чемпионаты мира и Европы, как правило, заканчиваются особенно драматично, бесконечными травмами, порой удалениями ключевых игроков, поражениями по пенальти. Вот, видимо, этот рок начинает преследовать англичан еще с молодых лет. Хотя, конечно же, школа, которую они прошли вчера в Херенвене, чрезвычайно полезна для их будущего. Ну а голландцы теперь в финале сыграют с сербами, которые одержали планировавшуюся победу над бельгийцами. Счет в том втором полуфинале был открыт уже на первых минутах. Это обеспечило сербам достаточно спокойную жизнь на протяжении оставшейся части матча. Ну а под занавес в одной из контратак они забили второй гол, установив окончательный счет 2-0. И таким образом второй раз за 3 чемпионата сборная Сербии выходит в финал.
Таково мнение о полуфинальных матчах молодежного чемпионата Европы по футболу моего коллеги Олега Винокурова. Отмечу, что он вместе с Валерием Винокуровым остается на месте событий, и вы можете в субботней программе «Час пресса», которая будет посвящена спорту, пообщаться с ними задать вопросы, высказать свое мнение, так как Олег и Валерий будут в это время с нами на прямой связи. Напомню, что начало программы «Час прессы» в 11:07 утра по московскому времени. Ну и прежде чем перейти к другим новостям спорта, напомню, что все участники полуфиналов молодежного чемпионата Европы получили право выступать на Олимпиаде в Пекине. А судьба еще одной путевки, пятой, решится сегодня в стыковом матче Португалия-Италия. Ну а в российском футбольном чемпионате вчера в Москве был сыгран пропущенный матч 11-го тура, в котором «Локомотив» уступил пермскому «Амкару» 0-1. Таким образом, столичный клуб, который еще недавно мог считаться потенциальным лидером, 17 очками сейчас занимает 8-е место, отставая на очко от своего вчерашнего соперника. Через несколько дней стартует 3-й в сезоне теннисный турнир серии «Большого шлема» у Уимблдона, и в процессе подготовки к нему теннисисты выступают на различных турнирах, которые проводятся на травяном покрытии. Вот как выступили в среду россияне. На женском турнире в голландском городе Хертоген-Босх вчера во втором круге выступали две представительницы России. Динара Сафина обыграла местную теннисистку Микаэлу Крайчик. Елена Веснина проиграла Ангелике Кербер из Германии. На другом женском турнире, который проходит в Исборне, это город Великобритании, тоже две россиянки выходили в среду на корты в матчах второго раунда. И обе выиграли. Елена Дементьева у хозяйки турнира Кэти О'Брайен, а Надежда Петрова у француженки Натали Деши. На этом турнире выступает и первая ракетка мира, бельгийка Жюстин Анен. Она в своем стартовом матче победила Агнешку Радванскую из Польши 6-4, 6-1. Мужчины тоже на этой неделе выступают в Великобритании, в Ноттингеме. В среду свои матчи второго круга там провели трое россиян. И лишь один из них, Дмитрий Турсунов, одержал победу. Он взял верх над местным спортсменом Тимом Хенменом и вышел в четвертьфинал. Игорь Куницын уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро 2-6, 5-7, а Теймураз Габашвили французу Арно Климану 6-7, 6-3, 3-6. Ну и в эти дни проходят уже квалификационные матчи Уимблдона. Вчера там выступили четыре представительницы России. Екатерина Макарова и Алина Житкова продолжат борьбу, а Людмила Скавронская и Евгения Родина покидают Лондон. Ну и сегодня, кроме уже упомянутого мной матча на молодежном чемпионате Европы по футболу, также состоятся очередные встречи вот на всех этих теннисных турнирах и матчи третьего круга квалификации на Уимблдоне.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о новостях в мире спорта. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Свободы» программа «С христианской точки зрения». Посвящена она человеку и войне, а точнее русским христианам и Великой Отечественной. Как быть с тем, что многие русские православные воевали с советской, с Красной армией, а многие верующие даже и в эти годы отказывались брать в руки оружие? В передаче участвует историк Андрей Мартынов, главный редактор военно-христианского вестника Олег Оскаленок, ведет программу Яков Кротов. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они условно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».